Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. Пять лет после Беслана и 10 после Волгодонска. Следствие окончено, забудьте.
Власть озабочена уничтожением своих противников и совершенно не забудет ее жизнь граждан, в том числе детей.
Дело Евгения Чичваркина до экстрадиции еще далеко.
Это абсолютная чушь. Никакой такой договоренности быть не может. Англия, слава богу, член Евросоюза, правовое государство, и все будет решать суд.
Российские интеллектуалы составляют словарь войны.
Как у Чукчей 40 видов снега, так на войне и 40 видов страха.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи, блогов, новости шоу-бизнеса, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Первым примечательным событием этой недели стал разгон несанкционированного марша несогласных на Триумфальной площади в Москве. Десятки оппозиционеров 31 августа были задержаны. О том, как это произошло, расскажет корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Когда кто-либо из явно несогласных выходил из метро, ОМОН сразу же, очевидно, натренированный на то, чтобы увидеть этих несогласных, некоторые особенно и не скрывались, крича «Свободу», «Свободу» и так далее, и даже одни вынесли большую подзорную трубу с надписью «Ищу гаранта Конституции». В общем, те, кто собирался проводить митинг, не скрывались, а те, кто собирался этому препятствовать, тоже особо не бездействовали. Волокли по асфальту, по дороге били, примерно так поступили с полутора десятком человек, особенно старался в отжимании от этих людей, которые организовывали акцию, журналистов, один полковник, который все время пользовался мегафоном, но не всем вокруг это нравилось.
Так, с проезжей части пройдите все, с проезжей части проходим, вы слышите, нет русский язык, с проезжей части проходим, митинг несанкционированный, неразрешенный.
А менты говорят, что будет митинг.
Менты знаете где?
Где?
Вот там, в тюрьме сидят, понятно, нет? А здесь работники милиции. Документы ваши предъявите.
Пожалуйста.
Давайте. За оскорбление.
И вы, пожалуйста, свой.
Когда арестовали ненадолго Льва Пономарева, лидера движения «За права человека», здесь уже даже наблюдатели, прохожие начали возмущаться, и совершенно непричастные к акции люди начали скандировать вот что. Кардинально изменилась ситуация, когда на Садово-Триумфальной площади появилась Людмила Алексеева, председатель московской хельсинкской группы, от которой тоже журналистов оттесняли, но надо сказать, что она просто через головы ОМОНовцев взяла микрофон «Радио Свободы» и в него сказала то, что думает о том, что происходит на Триумфальной площади.
Я не вижу участников митинга, их, наверное, забрали, а вот милиции и войск я вижу очень много. И мне очень жалко этих ребят, которых... Вместо того, чтобы они делом занимались, они охраняют власти от нас, вместо того, чтобы охранять нас от преступников. Я действительно этим ребятам сочувствую.
Людмила Алексеева на марше несогласных 31 августа. А 3 сентября сотрудники правоохранительных органов попытались разогнать пикет в память о жертвах теракта в Беслане. Поводом послужил один из лозунгов акции «Хватит лжи, хватит крови, хватит Путина». В эти дни россияне вспоминали жертв теракта, унесшего 5 лет назад жизни детей и учителей, захваченных террористами в Бесланской школе №1. Вот что сказала в интервью «Радио Свобода» один из организаторов «Вахты памяти» в Москве, член Объединенного гражданского фронта Лолита Цария.
Операция в Беслане проходила не с целью защитить детей, спасти их жизни, а с целью уничтожить террористов. Путин заявил, что переговоров с террористами вестись не будет. Понимаете, власть озабочена уничтожением своих противников и совершенно не забудет ее жизнь граждан, в том числе и детей. Она очень озабочена собственной безопасностью. Поэтому до сих пор безнаказанными остались люди, которые совершили эту операцию. Потому что главное, что нужно было сделать, это спасти жизни детей. А потом уже делать все остальное. уничтожать террористов и так далее. И для этого у нас власть существует. Человеческая жизнь в России ничего не стоит, в том числе жизнь маленьких детей, потому что их детей там не было. Вот с этим мы не можем мириться. И поэтому мы хотим, чтобы те люди, которые халатно отнеслись к своим обязанностям по защите жизни маленьких граждан этой страны, они должны понести ответственность. А у нас все безнаказанно. И наша задача не молчать, а говорить об этом, чтобы пробудить общество, чтобы, наконец, какой-то отклик был у людей. Потому что ведь забывают, уже 5-й год прошел гибель этих детей, и ничего не сдвинулось с мертвой точки. Власть ничего не боится, никакой ответственности. Вообще, я считаю, что на события в Беслане, в Нордосте, это все отголоски преступной и бездарной политики российских властей на Кавказе. Платят за это простые граждане.
Сопредседатель общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева рассказала в интервью «Радио Свобода», какие вопросы к следствию остались у жителей Беслана.
Эффективного расследования нет и не было. Я не знаю, когда это будет проведено, потому что мы знаем точно, что на момент совершения штурма 13.05 185 детей, кроме одного ребенка, были все живы, не ранены. То есть именно вот первые взрывы, они стали причиной гибели практически всех заложников. Расследование – это вопрос очень сложный. Видимо, это вопрос будущего. Мы считаем, что заложники были обстреляны, что их можно было спасти, что все заложники на момент штурма практически, как я уже сказала, были живы, за исключением 17 мужчин и одной девочки.
В только что вышедшей книге «Огненный шар» владикавказский журналист Мурат Кабоев рассказал о выводах, к которым он пришел, собирая свидетельства о штурме школы в Беслане.
Как показали многие заложники на судебном процессе по делу террориста Кулаева, после первого взрыва по залу пронесся огненный шар, сжигая все на своем пути. Массовое уничтожение заложников началось с этого огненного шара. Потом, когда стали выяснять во время процесса по делу Кулаева, выяснилось, что многие заложники показали, что в потолке со стороны тренажерного зала образовалась дыра, и оттуда вот этот огненный шар и проник в зал. Ну, есть фотографии, много фотодокументов, которые показывают, что первый взрыв произошел от выстрела с крыши 37-го дома из огнемета. Видимо, хотели уничтожить снайпера, который находился в чердачном помещении спортзала. А может, у кого-то нервы не выдержали. После этого выстрела образовалась дыра размером метр на метр, через который вот этот огненный шар и пронесся по спортивному залу. Были десятки тысяч людей снаружи, но и исследования члена парламентской комиссии федеральной Юрия Савельева, исследования и математические вычисления специалиста, хорошего специалиста. Он десятки раз приезжал в Беслан, мы ему помогали в расследовании. Наше убеждение в том, что первый взрыв произошел из-за выстрела извне, это не вызывает у нас никаких сомнений.
4 сентября исполнилось 10 лет с того дня, как в дагестанском Буйнакске был взорван жилой дом. После этого с интервалом несколько дней взрывы произошли в Москве и Волгодонске. В результате этих терактов 307 человек погибли, более 1700 были ранены. По версии следствия, организаторы взрывов – арабские наемники Хаттаб и Абу Умар, воевавшие на Северном Кавказе. В число подозреваемых также попадал и Шамиль Басаев. Различными деятелями организации выдвигались и альтернативные версии трагедии. Некоторые эксперты говорили о следе ФСБ в этих терактах. Эту версию развили в своей книге бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко и историк Юрий Фельштинский. Литвиненко был отравлен радиоактивным полонием. Его соавтор Юрий Фельштинский вспоминает.
У меня не было изначально концепции, а не ФСБ ли взрывало дома. То есть мне такая дурацкая мысль просто в голову не приходила. Я просто стал смотреть, ну, что же все-таки произошло вот с этими взрывами. Какие-то моменты меня там смущали в самом начале. Рязань, конечно, смутила. Учения так называемые. И когда я понял, что дома взрывало ФСБ, по крайней мере, уж точно не чеченцы, для меня это было просто крушение очень-очень-очень многих моих надежд. Но, кстати говоря, когда был опрос после первой публикации в «Новой газете» в августе 2001 года глав из нашей книжки, то примерно 50% считало, что да, есть вероятность, что дома взрывало ФСБ.
По инициативе депутата Госдумы Сергея Юшенкова была организована общественная комиссия по расследованию причин взрывов домов в Москве и Волгодонске. Юшенков был убит, а секретарь комиссии Лев Левинсон говорит, что, несмотря на многочисленные запросы, какой-то принципиально новой информации получить не удалось.
Несмотря на депутатские возможности, на многочисленные запросы, какой-то принципиально новой информации получить не удалось. И комиссия потому, собственно, и прекратила фактически свою работу с 2004 года, потому что без уже депутатских мандатов что-то искать дальше было просто бесполезно. Я не скажу, что эта работа к нулю свелась. Некоторые выводы самого процесса общественного расследования сделать можно. И основной вывод – это то, что власть отказалась сотрудничать с депутатами, с представителями общественности, что характеризует соответствующим образом этот режим. Но то, что мы подтвердили или опровергли вывод известной книжки под названием «ФСБ взрывает Россию», этого, конечно, сказать нельзя. На мой взгляд, такое утверждение, которое вынесено в заглавие, что ФСБ взрывает Россию, все-таки строго юридически, строго доказательственно подтвердить нельзя. Но я бы под этими словами подписался, так сказать, в переносном смысле, что политика ФСБшная приводит к таким трагедиям, которые Москву затронули, которые до сих пор сотрясают Северный Кавказ.
В четверг военная коллегия Верховного суда России решила вернуть в прокуратуру дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Суд удовлетворил жалобу детей журналистки, которые заявляют о необходимости провести новое, более качественное расследование обстоятельств убийства их матери. По мнению потерпевших, следствие проверило далеко не все версии случившегося, а потому и не смогло установить ни заказчиков, ни финансистов этого преступления, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Верховные судьи согласились с доводами семьи Анны Политковской и постановили вернуть в прокуратуру дело в отношении Ибрагима и Джабраила Махмудовых, Сергея Хаджикурбанова и Павла Рягузова для объединения с так называемым основным делом, в котором фигурирует предполагаемый убийца Рустам Махмудов и множество неустановленных лиц. Вот как прокомментировал решение военной коллегии Верховного суда России сын Анны Политковской Илья.
Сегодняшнее решение – единственное решение, которое мы бы поддержали.
Законным и обоснованным решение верховных судей назвала и представитель Генеральной прокуратуры Вера Пашковская.
Решение суда считаем справедливым, вполне закономерным. Мы сочли, что без непосредственного исполнителя убийства рассмотрение дела будет необъективным. И Верховный суд согласился с нашими доводами, удовлетворил их и прямо из Верховного суда возвратил уголовное дело прокурору.
В свою очередь, адвокат оправданного присяжными Джабраила Махмудова Мурат Мусаев заявил, что, поддержав жалобу потерпевших, прокуратура фактически признала некачественной работу своих сотрудников.
Следственные органы и прокуратура пожалели о том, что в предыдущий раз направили уголовное дело в суд. Это говорит о том, что они де-факто, по крайней мере, прокуратура Российской Федерации теперь признает, что оправдательный приговор по делу Политковской состоялся не потому, что там было какое-то нарушение закона, а по той причине, что уголовное дело не расследовано.
Адвокат детей Анны Политковской Карина Москаленко надеется, что после сегодняшнего решения Верховного суда, постановившего вернуть дело в прокуратуру, расследование убийства журналистки наконец выйдет из тупика, а следствие начнет сотрудничать с потерпевшими.
Генеральная прокуратура до настоящего времени интересы потерпевшей стороны вообще игнорировала. Нас не допускали к созданию версий, к отработке этих версий, продумыванию аналитики по этому делу. Ни одно ходатайство потерпевшей стороны Генеральной прокуратуры до сих пор не было удовлетворено. Если они захотят сотрудничать с потерпевшей стороной, то у нас есть достаточно материала и достаточно ходатайств, чтобы приблизить это дело к ответу на главные вопросы.
Главными семья и друзья Анны Политковской называют ответы на вопросы о том, кто, по чьему заказу и в чьих интересах убил журналистку в октябре 2006 года. У следствия было почти 3 года, чтобы на них ответить. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В среду ГУВД Москвы отказалось возбуждать уголовное дело о клевете в отношении главы мемориала Олега Орлова по заявлению президента Чечни Рамзана Кадырова. Как сообщил адвокат Кадырова Андрей Красненков, следствию требуется установить новые обстоятельства. Кадыров потребовал возбудить дело в связи с заявлениями Орлова о том, что президент Чечни несет ответственность за гибель правозащитницы Натальи Истемировой. Кадыров подал также гражданский иск о защите чести и достоинства в Тверской суд Москвы. Решение ГУВД поясняет адвокат Генри Резник.
Клевета уголовно-правовая, в отличие от гражданско-правового деликта, опорочение чести и достоинства, это заведомая ложь. Человек распространяет сведения о фактах абсолютно достоверно, зная о том, что они ложны. То есть он знает, где правда и знает, где ложь, но меняет их местами. Но в данном случае ничего подобного нет. Орлов выступил со своим мнением, где заявил о политической ответственности, как он считает, президента Чечни Кадырова за убийство Истемировой, и возможной причастности его к совершению этого преступления. Возбуждать уголовное дело тогда, когда там никакой заведомости, собственно, не пахнет, когда Орлов просто убежден в том, что он сказал, и надо сказать, что его заявление абсолютно не беспочвенно, но указывает на целый ряд обстоятельств, которые породили это его оценочное суждение. Поэтому, собственно говоря, я только могу подтвердить, что в данном случае ГУВД соблюло законы.
ОУВД Абакана за отсутствием состава преступления прекратило расследование уголовного дела о клевете, возбужденного против главного редактора интернет-журнала «Новый фокус» Михаила Афанасьева после публикации материалов об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Журналист выражал сомнение в том, что власти делают все возможное для спасения людей. Сам Афанасьев узнал о прекращении уголовного преследования из сообщений СМИ. Сотрудники правоохранительных органов его об этом не уведомили. Афанасьев уточнил, что еще 27 и 28 августа его вызывали на допросы, хотя по официальной версии дело закрыли 26 числа. Впрочем, прокуратура Абакана объявила о том, что проверит законность прекращению уголовного дела. Проверка может продлиться до 30 дней. Афанасьева подозревали в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство руководства Хакасии и дирекции ГЭС. О том, почему дело все-таки было прекращено, говорит руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов.
Нелепость ситуации совершенно очевидна. Не только в том, что журналисту предъявляет обвинение в том, что виноваты власти на самом деле, потому что при закрытости власти всегда первый, кто ищет какую-либо информацию и пытается и распространить, это журналисты. А поскольку чиновники молчат и не хотят ничего говорить, и не говорят до сих пор о многих деталях происшедшего, становиться в позу обиженных и обвинять журналистов в том, что они хоть что-то написали, это совершенно глупость.
Часто ли вообще в России журналистов привлекают к ответственности за клевету?
Последние 9-10 лет просто всплеск пожеланий чиновников. Подавляющее большинство уголовных дел возбуждается по заявлениям чиновников. Эта тенденция растет, и сейчас мы каждый год фиксируем примерно 60 и больше уголовных дел. Так что то, чего не было, например, 9 лет правления президента Ельцина, уголовных дел, ну, были единицы. И какие-либо призывы международных организаций изъять из Уголовного кодекса Российской Федерации статьи, преследующие журналистов, ни к чему не приводит.
Говорил руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Тем временем компания «Русгидро» запретила освещать события на Саяно-Шушенской ГЭС корреспонденту агентства «Интерфакс». В агентстве отмечают, что их сотрудник отказывался согласовывать тексты с пресс-службой компании, задавал неудобные вопросы и писал неприятные для руководства станции вещи. В «Русгидро» говорят, что лишенный аккредитации журналист был некомпетентен в сложных гидрологических темах и не соблюдал правила техники безопасности. Руководитель агентства энергетической информации «Интерфакса» Юрий Погорелов в интервью «Радио Свобода» отказался назвать фамилию лишенного аккредитации журналиста, уточнив, что тот задавал «Русгидро» неудобные вопросы.
Просто разные подходы между тем, как мы видим
методику, тактику, стратегию и смысл освещения событий. И то, как это видит пресс-служба компании «Росгидро». Мы считаем, что мы должны служить интересам нашей аудитории так, как мы это можем сделать максимально, используя все наши ресурсы. Это значит, что мы должны общаться с первоисточниками информации. Мы должны спрашивать всех, кого мы считаем нужным, и кто понимает, что происходит, и о том, что важно. То есть это абсолютно классические правила любого мирового информационного агентства. До этого момента все вопросы решались. В этой компании есть руководитель подразделения по коммуникациям Евгений Друзяко. Мы с ним созванивались, если у нас были конфликтные вопросы. Как-то разрешали эту ситуацию. И, в общем, как бы все было нормально. Переменным успехом то мы что-то выясняем, и они бесятся, то они от нас что-то там нам не рассказывают, и мы бесимся.
Официальный представитель компании «Росгидро» Евгений Друзяко предлагает свою версию.
Данный человек не готов был делать правильные формулировки относительно сложных гидрологических тем, и некомпетентно выпущенные новости, они просто повышали тревожное настроение населения Хакасии. Это первая причина. Несколько раз, начиная с 17 августа, с момента аварии, подобные некомпетентные материалы, к сожалению, становились причинами для панических настроений. А вторая причина – это то, что, несмотря на то, что он пошел от техники безопасности и режиму поведения на объекте повышенной опасности, которым является ГЭС, особенно в период восстановительных работ, данный человек самостоятельно перемещался по территории и пытался получить ответы на вопросы у сотрудников, которые занимаются ремонтом и восстановлением, по теме поиска пропавших без вести и опознания тел. Хотя был четко проинструктирован, что данную тему может комментировать только те люди, которые этим занимаются, а именно пресс-служба Следственного комитета при Генпрокуратуре Российской Федерации.
Туман, окружающий дело сухогруза «Арктик-Си», якобы похищенного пиратами, а затем освобожденного, так и не рассеялся. Моряки вернулись домой, однако на вопросы журналистов об обстоятельствах пиратского захвата отвечать отказываются. Одна из версий, появившаяся в последние дни в печати, состоит в том, что на борту «Арктик-Си» находился груз российских силовых структур, предположительно ракеты, оружие, ядерные материалы для Ирана или Сирии. Об этом стало известно некоему государству, предположительно Израилю, и судно было захвачено его спецназом. Дело «Арктик-Си» в последние недели постоянно комментировал, в том числе и в нашем эфире, главный редактор интернет-журнала «Морской бюллетень Соффрахт» Михаил Войтенко. В четверг стало известно, что он бежал из России, сначала в Турцию, а затем в Таиланд. Михаил Войтенко утверждал, что ему пришлось покинуть страну из-за угроз, связанных с публикациями о захвате «Арктик-Си». В интервью CNN Войтенко заметил, что, по его мнению, сухогруз вез не криминальный груз и не наркотики, а нечто более важное или опасное. Послушайте программу «Итоги недели Радио Свобода». Можно ли верить сообщениям о том, что Великобритания собирается выдать бизнесмена Евгения Чичваркина России? Об этом сразу после краткой сводки новостей.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане предотвращен взрыв на газопроводе. Бомбу удалось обнаружить и уничтожить за полчаса до взрыва. Взрывное устройство с часовым механизмом было заложено около газораспределительной станции в Хасавюртовском районе. В московском аэропорту Внуково совершил аварийную посадку в пассажирский самолет из-за поломки двигателя. На борту находились более 200 пассажиров и членов экипажа. Пострадавших нет, сообщили в Росавиации. Самолет Ту-204 российской авиакомпании Red Wings совершал чартерный рейс из Нижнего Новгорода в турецкий город Анталию. Руководителю подмосковного отделения правого дела Борису Надеждину отказано в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму из-за ошибок в оформлении подписных листов. По словам Надеждина, в регистрации отказано и его соратнику Сираджину Рамазанову. В Ингушетии убит организатор покушения на президента республики Унузбека Евкуров, сообщает ФСБ России. По ее данным, Рустам Дзортов был найден мертвым в окрестностях ингушского города Назрань. В Москве неизвестные люди собирали информацию о сотрудниках правозащитного центра «Мемориал». Об этом сообщил в интервью «Радио Свобода» руководитель центра Олег Орлов. Министры иностранных дел стран Евросоюза выразили глубокое сожаление в связи с гибелью на севере Афганистана десятков мирных жителей в результате авиаудара сил НАТО. Россия при посредничестве Швейцарии намерена потребовать от Грузии разъяснений по поводу ареста турецкого танкера с топливом для Абхазии. Не менее 18 человек погибли при крушении пассажирского судна на озере Охрид в Македонии.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В четверг британский суд выписал ордер на задержание бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина, проживающего в Лондоне. Этот документ, не лишая человека свободы, обязывает его явиться в суд по первому вызову. В противном случае он будет доставлен принудительно. Чичваркина вызовут в суд для рассмотрения запроса Генпрокуратуры о его экстрадиции в Россию, где он заочно обвиняется в причастности к похищению человека и его вымогательством. В интервью газете «Коммерсант» 3 сентября Евгений Чичваркин сказал, что на родину возвращаться не намерен. «Жалею только о том, что мне не хватило силы воли уехать раньше. Здесь ни одна скотина не залезет мне в карман или не обшмонает машину, якобы проверяя документы, не подкинет хреноты в квартиру или офис. Свое будущее я связал с этой страной и уже стал ее налоговым резидентом», — сказал Евгений Чичваркин. Но согласится ли Великобритания оставить у себя Россию? Бизнесмена. Продолжит тему Наталья Голицына из Лондона.
Евгений Чичваркин бежал в Англию в конце 2008 года, перед тем, как был обвинен в январе 2009 в причастности к похищению сотрудника своей компании и вымогательстве. По этому делу в России были арестованы вице-президент компании «Евросеть» Борис Левин и сотрудники ее службы безопасности. Чичваркин был объявлен в международный розыск. Стало известно, что один из арестованных по делу Чичваркина пошел на сделку со следствием и дал признательные показания о причастности бывшего владельца «Евросети» к этому преступлению. Сейчас российская генпрокуратура требует экстрадиции Евгения Чичваркина в Россию, где он должен быть допрошен по этому делу и предстать перед судом. В интервью «Радио Свобода» дело Евгения Чичваркина и информацию о возможном начале процесса его экстрадиции комментирует бывший начальник правового управления компании «ЮКОС», а ныне глава лондонской адвокатской фирмы «Гололобов и партнеры» Дмитрий Гололобов.
Вряд ли формулировку, что суд выдал ордер на арест Чичваркина, можно считать корректной. Вся информация, значит, вращается вокруг вопроса, запущена ли на самом деле процедура экстрадиции Чичваркина или не запущена. Если она запущена, замечательно. Значит, в самое кратчайшее время, если это проявилось и полиция пришла к господину Чичваркину, а это только так, скорее всего, могло проявиться, то сейчас уже как-то решается вопрос о том, выпустят ли его под залог или не выпустят. По прежним экономическим преступлениям, так называемых, всех выпускали, особенно по делу ЮКОС. В любом случае, никто Чичваркина завтра, послезавтра не отдаст в Россию. Процедура будет достаточно долгая. Средняя процедура может длиться в пределах полугода. Предыдущие процедуры были гораздо дольше, которые длились. Прокуратура заявляет, что не есть какая-то выдающаяся информация, что у них договоренность, что Чичваркина выдадут и так далее. Это абсолютная чушь. Никакой такой договоренности быть не может. Англия, слава богу, член Евросоюза, правовое государство, и все будет решать суд. И никакая прокуратура никакого влияния на суд тут оказать не может.
Чем обычно руководствуется британский суд при рассмотрении дела об экстрадиции?
Судя по его сегодняшнему интервью, он сам не совсем понимает, что он хочет доказывать в суде, или, по крайней мере, не показывает этого, потому что он говорит, что он будет доказывать свою невиновность. Невиновность господина Чичваркина – это последнее, что интересует английский суд. Английский суд не рассматривает дело господина Чичваркина по сути и не будет в этом никак, ни при каких обстоятельствах. Он четко будет оценить, какие обстоятельства препятствуют экстрадиции господина Чичваркина в Россию, потому что Россия-то как раз, если формально посмотреть, просит выдать господина Чичваркина, чтобы не предвзято расследовать в отношении него дела, и вполне возможно, что мы его отпустим, и он ни в чем не виноват.
А как вы оцениваете судебную перспективу дела Чичваркина в Британии?
Существует два, так сказать, комплекса мнений. Те профессионалы-юристы, которые занимаются экстрадицией, с которыми я как-то так или иначе обсуждал это дело, они занимают промежуточную позицию. Ну, одни достаточно оптимистично считают, что Англия не будет начинать какие-то выдачи в России, другие оценивают ситуацию гораздо более осторожно и говорят, что, ну, дело нетипичное, оно как бы первое дело, которое говорит о насильственных преступлениях, не экономических. Рискну предположить, что если английская фемида станет на сторону господина Чичваркина, и его не выдадут, то Англия создаст еще очередной очень серьезный барьер для экстрадитских экстрадиционных дел. Как мы понимаем, это может повлечь дальнейшее увеличение привлекательности Англии в качестве, так сказать, потенциального политического убежища для тех, кто попал в ту или иную бизнес-политическую разборку в России.
Говорил глава лондонской адвокатской фирмы «Гололобов и партнеры» Дмитрий Гололобов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую телекритика Славу Тарощину. Слава, мы уже третью неделю с вами говорим о том, как федеральные телеканалы интерпретируют события 70-летней давности, пакт Молотова-Риббентропа, начало Второй мировой войны, и сейчас нам снова не обойтись без этой темы. Было ли что-то примечательное, ну, помимо репортажей о пребывании Владимира Путина в Польше?
Помимо этих репортажей был примечателен вау в фильмах, посвященной этой теме. И вы знаете, как это часто бывает в нашей жизни и в истории, эта драма окончательно превращается в фарс. Потому что, как бы этот фильм ни назывался, «Коктейль Молотова» или «Мог ли Сталин остановить Гитлера», идеи и выводы этого фильма одни и те же. Факт Молотова-Риббентропа трактуется как неизбежность, как вынужденная передышка, как лучшее решение этой проблемы. Дело в том, что персонажи, как чует из одного фильма в другой. Тут, конечно, мне кажется, несколько слов нужно сказать о том, как эти фильмы делаются. Это берется круг людей, каким-то образом причастных к теме. Чаще всего авторам фильма кажется, что эти люди причастны к теме, потому что историков, участвующих в некоторых из них, я могу назвать только так называемые историки. Вот они загодя наговаривают какой-то текст, касающийся войны. Потом их разрезают в лапшу на мелкие реплики и монтируют в вольном абсолютно порядке. Потому что, например, в «Коктейле Молотова» я лично видела почти всех тех же персонажей, которые присутствовали в фильме «Кто прошляпил начало войны», и мне кажется, там даже текстуально реплики совпадали. Единственное, какую-то свежую струю, если можно так сказать, внес бывший сотрудник внешней разведки Лев Сацков. На его показаниях строился фильм, это рассекреченные документы о Польше, так вот на его показаниях строился фильм «Мог ли Сталин остановить Гитлера?». Значит, пикантная ситуация в том, что фильм строится откровенно на агентурных показаниях. И, как я понимаю, не нужно быть историком, чтобы не понимать, что это далеко не самый точный индикатор и не самый точный источник. Поэтому фильмы уже воспринимались, ну, во всяком случае, в каком-то пародийном ключе, потому что они были сделаны по одной кальке, по одному фасончику. Все это было сшито, и, конечно, вот мысль, которая овладевает умами все больше после того, как мы смотрели передачи из Гданьска, выступление Путина и вообще весь этот ритуал, посвященный 70-летию начала войны, канал «Вести» транслировал в прямом эфире довольно долго. Так вот, конечно, мысль о том, что пропаганда была такова, что нужно было запугать электорат вот такими откровенно просталинскими фильмами для того, чтобы выступление Владимира Владимировича Путина показалось более умеренным и не таким страшным, как ожидалось. Но мне кажется, что все это недостойно пропаганды великой страны. Вот у меня такое ощущение.
Ну вот к теме оправдания сталинизма. Мы на прошлой неделе говорили с вами о том, что не было ни слова сказано по федеральным каналам об отреставрированной станции метро «Курская кольцевая», где появилась строчка из сталинского гимна. В интернете продолжается обсуждение этой истории. Было ли что-то на телеэкранах?
Да, я могу внести некоторые коррективы, но, опять же, я не могу решительно утверждать все, потому что охват велик. Я, конечно, не могу смотреть все, но на канале «Мир» был очень толковый, такой дельный и довольно большой репортаж, который вот трактовал вот эту вот историю с надписью «Метро» на Курской кольцевой. Но так как, мне кажется, в начале третьего тысячелетия должен трактовать любой нормальный человек, который жил в стране Сталина, или там его предки жили в стране Сталина. Так что вот один репортаж такой мне удалось увидеть.
Ну, хотя бы один. Слава, наступила осень, начался новый телесезон, новые лица, новые программы. Что бы вы отметили?
Я бы отметила, что новые лица, как у нас часто бывает, это хорошо забытые старые. Есть такая тенденция, которая, мне кажется, очень печальной. Возврат людей совершенно уже с новым знаком. Ну, например, приходит на телевидение Парфенов. Во всяком случае, об этом громко говорится и в прессе, и в интернете. Он будет постоянным участником передачи «Минута славы». И заменит он на этом посту Татьяну Никитичну Толстую. Мне кажется, что это такой действительно знак нерадостный, потому что, ну, разумеется, Парфенов телевизионный человек, но очень хотелось, чтобы контекст был несколько иным. Это развлекательный передача, это смотр народных талантов. Она начиналась очень живо, смешно, весело. Я писала в самых радужных тонах об этой программе. Но дело в том, что чем дальше, тем больше, в угоду зрителям, в угоду рейтингу, она превращается в шоу фриков. И вот такая Татьяна Лазарева, замечательная ведущая с канала СТС, она об этом написала в своем блоге. Там есть два ведущих постоянных, это Масляков и вот теперь это будет Парфенов, и сменный судья в жюри. Так вот, и судьба Татьяны Лазарева, я думаю, не в связи с блогом, а в связи с общей тенденцией, тоже не самая радостная. Дело в том, что Татьяна Лазарева и ее муж Михаил Шац, это выходцы из КВН, это лучшее, что есть в нашей юмористике. Ну, или почти самое лучшее. Она вела на канале СТС очень милую передачу «Веселые шутки». И еще у них был такой формат ежедневный. Они пробовали песни дня. Тоже достаточно симпатичный. Вот сейчас, насколько я понимаю, она и ее муж, они остались без работы. То есть выдавливают лучших. Остается «Отчаянные домохозяйки», это такое шоу, ну, понятно, шоу для домохозяек, где их учат там печь пироги, варить борщ и прочее. И дело не в том, что на телевидении не должно быть таких заповедных территорий, разумеется, они должны быть. Другое дело в том, что уже почти не остается ничего другого, потому что еще одна премьера канала «Россия Ти» и «Я» – это такая семейная викторина из жизни звезд. И ведет тоже, меня несколько смущает ведущий Тигран Кеосаян, который вел, ну, вроде бы он и будет продолжать вести на РЕН-ТВ «Вечер с Тиграном Кеосаяном», где в каком-то в живом общении все-таки затрагиваются какие-то важные социальные проблемы. Еще одна программа премьерная Первого канала «Достояние республики» – это тоже певческий конкурс, что-то вроде «Жизнь прекрасна», который ведет на канале СТС Михаил Швыдкой. Но вот такое начало, и как-то вот это, извините за выражение, тренд уже как-то прорисовывается именно такой, отчаянно развлекательный, я бы сказала. Готовится «Ледниковый период», готовятся сериалы такие же, ну, правда, вот канал «Россия» обещает Исаева. Но думается мне, что Исаев не будет столь же успешным, как сериал «Ликвидация» с Машковым. Я имею в виду, это новая работа очень хорошего режиссера Сергея Уршуляка. Будет Тарас Бульба, будут «Скеляги» это анонсировать. Это все мило, забавно, но это все какой-то гарнир. Если угодно, десерт. А вот новых блюд не видно, каких-то таких основных, питательных. Пока их нет.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Девятая сессия интеллектуального проекта «Словарь войны» прошла на этой неделе в Москве. Предыдущие сессии этого проекта проводились в городах Германии, Сербии, Австрии, Италии и Тайване. Российскую акцию поддержали проект «Lettere.org», Государственный центр современного искусства, Московское издательство «Логос» и Берлинское «Мерве» совместно с немецким культурным центром имени Гёте в России. Подробнее о «Словаре войны» расскажет Тамара Лиленкова.
В московской акции приняли участие более 30 человек из России, Франции, США, Великобритании, Германии, Израиля, Нигерии, Дании, Сербии. Двухдневная конференция проходила в режиме нон-стоп. Каждый из участников представил свой аспект войны – интеллектуальное или свидетельское высказывание. Завершилась московская сессия просмотром и обсуждением анимационного фильма Ари Фольмана «Вальс Баширом». Попытка реконструкции памяти израильского солдата, ставшего свидетелем резни в Ливане, у философа Валерия Подороги спровоцировала собственные воспоминания.
У меня тоже в семье раненые, погибшие после большой войны отечественной. Так что я наслушался всего о войне и сам жил с этой войной просто через отца, там, через деда. Такое ощущение, что как будто сам побывал на этой войне. Настолько это все было пропитано запахом этого оружия. И Москва после 50-х годов, она наполнена трофейным оружием везде. Я жил на Хорошовке, двор был огорожен железным забором. Здесь был въезд танков и самоходок. Весь дом и все вокруг пропахло военным маслом, керосином, бензином. И по этой изгороди, вы не поверите, пропущен ток. То есть мы во дворе играли, и даже некоторых ребят время от времени солдат, который дежурил, отрывал, потому что они забывались, их присасывало, и солдат их отбрасывал. Я просто рассказываю о том, что сама по себе война, она как бы живет в другом, мне кажется, режиме. Она совершенно не обращает внимания на человеческую жизнь, никаким образом не может выступать в качестве какой-то гуманности, образа какого-то и так далее. То есть там на войне не может быть этих гуманных вещей.
Международный состав участников, интеллектуалов, художников-концептуалистов, критиков, активистов, свидетелей войн позволил, как считает редактор московского издательства «Логос» Ксения Голубович, увидеть новые ракурсы такого понятия и явления, как война.
Конечно, мы собирали людей, но мы не знали, о чем они будут говорить. И были удивительные пересечения между речью людей об разных аспектах войны, в пересечении, в контрасте с тем, что они говорили. Когда ты начинаешь немножко понимать какую-то возможность, правды о том, что это такое. Оказалось, что эта тема, она очень общая, что как раз мы прошли через время, когда вся гуманитарная дискуссия, она очень раздробилась на какие-то маленькие моменты, мы обсуждаем маленькие вещи. И очень разделилось, допустим, социальное поле и поле культурных интересов, одно не впуская в другое. И вдруг, когда собрались люди, которые даже профессионально не всегда могут встретиться друг с другом, допустим, человек, который ведет, сидит за столом переговоров между воюющими сторонами, и он говорит о том, как вообще ты можешь понимать, начинать, как выводить людей из этой ситуации, когда они даже не понимают, о чем у них конфликт. И каждый раз разгорается какое-нибудь сражение в Руанде, как говорил Антон Иванов, конфликтолог. Когда он говорил, что вы понимаете, что в Руанде люди платили деньги за то, чтобы их убили пулей, а не резали на части живьем. То есть смерть стоила. Это уже такие категории, которые должны абсолютно работать. Это не вообще общегуманитарное движение мысли. И вот этот момент рабочести категории, когда мысль человека, она спасительна. Если вот ты не поймешь, то ты не спасешь. И это были поразительные люди, допустим, майор Измайлов, который выводил людей из плена, который говорил тоже о поразительном опыте, как он понял, в какой момент попросить отдать одного пленного. Что это не предполагалось, что он рассказывал эту поразительную историю о Сереже Худякове. Был, допустим, рассказ Аркадия Бабченко о том, что происходит действительно с человеком, когда он попадает на войну. И как человек становится уже не человеком. Что в тебе рождается? Как он говорит, что на войне есть 40 видов страха. Вот как у чукчи есть 40 видов снега, так у чувака на войне есть 40 видов страха. Его можно перечислять как отдельный словарик. Или вдруг приходит Роман Шмидт, немец, живущий в Париже, который говорит об отказе. Это не долг твой, но у тебя есть право на отказ не участвовать в несправедливой войне. Это был текст, который был написан очень важным французским философом Марисом Бланшо во время войны в Алжире. Он говорит, что это не моральный долг отказаться. Долг солдата идти на войну, но у тебя есть право отказаться. И вот как постепенно начинала эта тема выстраивать абсолютно новую систему категорий взаимопонимания людей. И я спросила двух художников из Швейцарии, что вы для себя нового открыли. И они сказали как раз, мы ничего не подозревали о конфликтологии. Вот это было поразительно. Мы вообще по-новому посмотрели на вещи, на то, чем мы занимаемся. Для кого-то, опять же, для европейцев, для которых война была очень далеким делом. Для них война все-таки за 10 амортизационными зонами просто. Она вдали где-то. Была тема, которую рассказывал Зоя Ярошок. Это маленькая книжечка, которую рисовала в лагере мать для своего сына, который был оставлен на родине. Змеиной кожей сделана рукодельно. Эти рисунки видел Юрий Нарштейн и говорил, что это прекрасная школа графическая, сделанного в лагере. У нас нет практически ни одного свидетельства произведения искусства, настоящего искусства. Они переписывали от руки Анну Ахматову и так далее, но у них не было сил творить. Это одно из немногих настоящих произведений искусства. И надо думать, что этой книжке будет очень широкая международная судьба, потому что это должны увидеть все. Вот этот вот момент подвига одного человека, противостоящего ужасу. Потому что то, что она изображает комиксом, это ужас повседневного существования в лагере. И книжка называется «Как у Гесиода труды и дни». И как раз была поразительная эта мысль Зои о том, что мир – это включенность людей в друг друга. И что наше отсутствие памяти о той войне, которую вело государство с нами и ведет, может быть, в каком-то смысле, это пустота, этот отказ помнить, это отказ и протягивать руку тем людям, которых мы оставляем в прошлом.
В словаре войны уже более 150 слов о войне и войнах, продуманных самыми разными людьми. Этот словарь считают составители самоартикуляции гражданского общества перед лицом наиболее страшного бедствия, грозящего ему. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Главным событием недели мы вернемся во вторую часть нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Майкла Джексона наконец похоронили, спустя почти 2,5 месяца после его кончины. Это произошло 3 сентября в четверг. Последним пристанищем поп-короля стал знаменитый мемориальный парк под Лос-Анджелесом, кладбище Форест Лоун. Здесь его тело предали земле на одной из террас Большого Мавзолея, где покоится прах многих голливудских звезд, включая Кларка Гейбла и Джина Харлоу. Внутри мавзолея проходила и закрытая церемония прощания. Для гостей был оборудован помост и установлены примерно 250 кресел. Семья Майкла Джексона приехала с большим опозданием на 32 машинах. В приглашениях было сказано, что служба начнется ровно в 7 вечера, а началась она почти в половине 9. Никто не объяснил ожидавшим жару гостям, почему служба задерживается. Позолоченный гроб с телом Майкла Джексона, покрытый алыми розами, в мавзолей внесли его братья. Все пятеро в темных костюмах с ярко-красными галстуками и одной перчаткой на руке. Как сказал один из гостей, отказавшийся назвать свое имя, похороны были простыми и трогательными. Служба, начавшаяся с гимна «Отче наш», который исполнила Гладис Найн, продолжалась 1,5 часа. Когда она закончилась, многие из присутствующих стали обнимать друг друга. Среди них были 70-летняя голливудская легенда Элизабет Тейлор, бывшая жена Джексона Лиса Мэри Пресли, актеры Маколи Калкин, Мила Кунис, Крис Такер, продюсер Квинси Джонс и музыкант Стиви Уандер. Близкий друг семьи Джексонов и самого Майкла, преподобный Ал Шарптон, прямо с церемонии отправлял короткие записи в Твиттер. Последняя его запись в этот вечер прощания с королем поп-музыки гласит: «Майкл Джексон обрел покой». Международный тур Мадонны «Стикен Свит», который закончился на этой неделе в Израиле, где она дала 2 последних шоу в Тель-Авиве, стал самым прибыльным туром в истории музыкальной индустрии для сольного артиста. С августа 2008 года международный тур Мадонны принес доход в 408 миллионов долларов. Она выступила в 32 странах, где дала 85 шоу, билеты на которые купили 3,5 миллиона поклонников. Короче, Мадонне есть что праздновать. Celebration, праздник, так называется и песня, написанная в классическом танцевальном стиле Мадонны, и только что вышедший видеоклип, в котором снялась почти вся ее семья, и очередной альбом ее хитов, который выйдет 29 сентября, и первый сингл из этого альбома с 2 новыми песнями, одну из которых, ту самую, что называется Celebration, мы и послушаем сегодня. Yeah.
Свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас беседа с экспертами о том, как в Польше и России вспоминают начало Второй мировой войны, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, хроника Московской книжной ярмарки, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эта акция вполне соответствует моим убеждениям.
Он сказал, что президент Кадыров несет ответственность за то, что происходит.
Я хотел бы поблагодарить народ Японии за его смелое решение.
Очень трудно предотвратить подобное нападение.
Главные итоги прошедших выборов – это потеря голосов партии Меркель.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.